Хочется сделать, ну, такой переход от того, что было только что, к тому, что сейчас будет. И для этого свое впечатление еще в двух словах скажу. Когда попадаешь в эту нашу среду, то через короткое время замечаешь такую особенность, ее и брат наш Тахир часто подмечает, что эта церковь, которая все время направлена на миссионерство, очень много говорит, и сразу непонятно, сначала непонятно, зачем так много об этом говорить, а потом чем дальше, тем понятнее становится, и потом приходит такой момент, когда уже не понимаешь, а как без этого вообще может быть. Приходит момент, когда понимаешь, что церковь Иисуса Христа – это постоянное движение в эту сторону. Церковь – это постоянное служение в интересах Божьего Царства. И поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы сосредоточились на вот этой теме, теме служения. В 2006 году социологи США попытались выяснить, какие профессии приносят наибольшее удовлетворение. Был проведен опрос, в котором приняли участие более 27 тысяч респондентов. Результаты исследования несколько нас обескуражили, рассказывает директор проекта Том Смит. Было установлено, что рабочие места, которые больше всего удовлетворяют служащих и даже приносят им счастье, отнюдь не самые высокооплачиваемые. Это главным образом профессии, связанные, заметьте, с заботой, защитой и спасением других людей, либо с творческой конкуренцией. Первыми в рейтинге счастливых профессий оказались священнослужители. 87% представителей данной профессии признались, что работа приносит им удовлетворение. На втором месте оказались пожарные с 80% счастливых сотрудников. Третья строчка рейтинга отошла к физиотерапевтам, за ними писатели, преподаватели, занимающиеся специальным коррекционным образованием умственно отсталых и инвалидов, администраторы учебных заведений, живописцы и так далее. И только, еще интересный момент, и только десятую строчку заняли представители профессий, которые подавляющее большинство граждан, как в России, так и в США, считают наиболее высокооплачиваемыми. Это экономисты, адвокаты, менеджеры среднего и высшего звена. И оказалось, что они удовлетворены своей профессией намного меньше, чем те на малооплачиваемых. Интересный факт. Результаты исследования несколько обескуражили. Интересно, обескураживают ли эти результаты нас сегодня? Верующих они не должны обескураживать. Верующий должен сказать, что тут удивительного? А что тут непонятно? Человек вне служения другим глубоко в своем сердце понимает, что он раковая клетка. Вне своего служения, вне служения другим, человек понимает бесполезность расходования данных Богом ресурсов. У людей есть такая фраза: «Зачем землю топтать?» Люди понимают, что все, что они делают, приобретают, благоустраивают свою жизнь, понимают, что все это не имеет вечного продолжения, что все это в каком-то смысле бессмысленно. И здесь, когда мы берем такую статистику и смотрим на нее, тут нужно понять, что, что даже те люди, которые работают на таких профессиях, где они служат другим людям, тем же умственно отсталым и все, очень часто, получая удовлетворение от своей работы, они не знают, что с этим делать дальше. Они приписывают себе славу и начинают хвалиться даже перед самим Богом, рассчитывая, что их работа каким-то образом должна впечатлить самого Бога. И только верующие люди знают, что, что вся, все добро или все благое, что, что Бог делает через нас, это Его заслуги, это Его благодать. Человек возрожденный будет радоваться благодати служения и уподоблению в образ возлюбленного Божьего Сына. Почему? Потому что мы читаем в Марка 10:45. «Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». По сути дела, мы, верующие, все являемся священнослужителями. И исходя даже из того, что мы прочитали в начале этой статистики или этом опросе, в принципе, верующие, так неуклюже это звучит, но они обречены на то, чтобы быть счастливыми. Потому что каждый верующий человек – это тот, который занят служением другим людям. Так предусмотрел Бог. Так предусмотрел Бог спасение, что, спасая нас, Он делает нас служителями Евангелия. Но здесь нужно сразу задать вопрос, почему? Почему среди тех, кто должны быть счастливыми и удовлетворенными, мы, к сожалению, часто можем встретить людей, по которым очень сложно сказать, что они удовлетворены своей жизнью. Что же это такое? Что же это за нестыковка такая? Даже по человеческим исследованиям верующие должны быть счастливыми и удовлетворенными. Я хотел бы, чтобы сегодня мы взяли один маленький, очень короткий текст и, глядя в него, нашли ответ на этот вопрос. В чем же секрет удовлетворяющего служения? Почему сегодня так много верующих теряют энтузиазм? Почему церкви теряют силы влиять на мир? Теряют силы сохранять свою форму и свойства. Разве обессилил Христос? Верующие оправдывают себя тем, что такое время. По причине умножения беззакония, мы читаем, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И часто думая об этом, мы думаем только о внешнем беззаконии, что из-за внешнего, вот внешнее беззаконие давит, и вот любовь охладевает. Но это также говорится и о внутреннем беззаконии. По причине внутреннего беззакония во многих охладевает любовь. Истина состоит в том, что никто не может грешить вместо нас. И наша любовь охлаждается благодаря внутреннему беззаконию. А то, что происходит вокруг, это лишь помогает нам найти оправдание себе, своему состоянию. А почему многие люди сегодня, по сути, оставили церковь? Почему многие люди сегодня, даже в протестантских церквах, становятся просто посетителями, безжизненными и безразличными? Почему даже в протестантских церквах многие люди становятся теми клетками в организме, которые больше не работают на благо всего тела? Когда их сердце не в церкви, оно или на их поле, или с их валами, или с их ремонтом, с их бизнесом, но не здесь и не в церкви. Почему часто то, что они делают в церкви, больше напоминает не дар возлюбленному, а подачку надоедливому нищему, который все ходит и что-то просит? Почему? Почему так часто мы не ощущаем этой радости служения? На самом деле, неудовлетворяющего служения быть не может. Истинное служение всегда несет удовлетворение и радость. При этом надо понимать, что мы говорим не только о проповедниках, о музыкантах, мы говорим о каждом верующем человеке, который является частью церкви, частью его тела. Одна цитата такая короткая с учебы мне запомнилась и вот где-то очень часто всплывает в моем сердце. Я ее специально даже набрал, чтобы она перед глазами осталась. Тот, кто любит людей, никогда не будет без служения. Никто не может сказать, что нету служения, не поручили ничего, ничего не дали, вот и нет удовлетворения. Лишили меня радости служения, не дали мне. Тот, кто любит людей, никогда не будет без служения. Но есть люди, которые на самом деле не служат, а создают видимость, что служат. Так что это не является служением с библейской точки зрения и потому и не может приносить удовлетворение. Текст, который мы с вами прочтем, поможет нам увидеть ответ на вопрос о неудовлетворяющем служении. Давайте откроем первое послание Тимофею, первая глава, прочитаем с 18 по 20 стих. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и Минея, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Глядя в этот текст, мы посмотрим сегодня на характеристики библейского служения, и они же станут теми самыми секретами удовлетворяющего служения. Мы посмотрим на три секрета удовлетворяющего служения. Первое – это соответствие призванию. Второе – это вера в призвании. И третье – это добрая совесть в призвании. Итак, первый секрет удовлетворяющего служения – это служение, которое соответствует нашему личному призванию или тому плану, который Бог, замыслу, который Бог имел о нашей жизни, о каждом из нас. Мы прочитали 18 стих. «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами». Такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Посмотрите, здесь апостол Павел, да, мы знаем, хорошо знаем, что речь идет о том, что это учитель пишет своему ученику. И его ученик на данный момент уже является служителем церкви, который несет такое пасторское служение, от которого очень много зависит в той церкви, где он находится. И апостол Павел употребляет вот такую военную терминологию, говоря о его служении. Он говорит, чтобы ты воинствовал, и дальше говорит, воинствовал как добрый, чтобы ты воевал по-русски, и воевал как добрый, как хороший, в смысле хороший воин. А зачем Павел это делает? Почему он все время снова и снова берет то что-нибудь из спорта возьмет, как сегодня Виталик нас немножко в мир спорта там погружает, то армейскую какую-нибудь, какие-нибудь картины рисует. Зачем он это делает? Он хочет усилить все это в сознании Тимофея. Он хочет, чтобы он представил себе эту картину, он хочет, чтобы это повлияло на его служение, чтобы это стало сильным для него и чтобы это влияло на него. Мы видим в нашем тексте следующую картину. Есть Тимофей, которому Бог определил особое служение. Посредством пророческого служения это стало заранее известно церкви. И теперь наставник и учитель Тимофея, апостол Павел, напоминает ему об этом. И убеждает, чтобы Тимофей служил или совершил свою вот эту военную экспедицию в согласии или в соответствии с тем призванием, которое определено для него Богом. Этот текст сразу нам указывает на то, что мы не властны раздавать друг другу призвание или дары для служения. Мы не можем этого делать. Мы не можем сказать так, решено. Взяли список алфавитный церкви, взяли перечень служений, которые мы видим, что нужны, наложили один на один. Кому что попало, то и делает. Выпало тебе благовестие и миссионерство. Вперед. Тебе выпало материнство и растить детей. Давай. Так уже получилось. Мы не можем этого делать. Это делает Бог. Это Он определяет, кого Он хочет видеть на каком месте. Бог распределяет дарование. И наше служение будет удовлетворяющим тогда, когда оно будет соответствовать Божьему призванию. А давайте посмотрим в Деяния апостолов, 13 главу, 2 стих. Речь идет о призвании на служение Варнавы и Савла, или апостола Павла. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Мы, как церковь, как верующие люди, мы обязаны подчиниться власти Христа в вопросе распределения служения. Мы должны ставить на служение не тех людей, которые нам больше нравятся, а тех, кому Бог определил это служение. И в третьем стихе мы читаем, «Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». Об этом не раз уже было сказано, и я представляю, как тяжело было церкви отпустить этих двух людей после года совместного служения. В той церкви, я думаю, что это, наверное, были одни из лучших служителей. Но церковь это делает, понимая, что Бог определяет, и у Бога есть свои планы на этих людей. Мы всегда должны помнить о том, что на нашу жизнь претендует как минимум 4 инстанции. На нашу жизнь претендует сатана. У него есть свои планы на нашу жизнь. На нашу жизнь претендуем сами мы. У нас тоже есть свои планы на нашу жизнь. На нашу жизнь и на наши ресурсы, на наши способности претендуют другие люди. Очень часто просто какие-то люди заинтересованы в том, чтобы как-то использовать вас и ваше время, и ваши способности, и ваше имущество там, в своих целях. И на нашу жизнь, и на наши ресурсы претендует Бог. Очень простой вопрос. Кто имеет на это право? Очевидный ответ. Из этих 4 претендентов законное право на нашу жизнь имеет только Бог. Это очевидный ответ для любого верующего человека. В первом Коринфянам, послании к Коринфянам в 6 главе, 19 и 20 стихом мы читаем: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Здесь Писание однозначно заявляет, вот Бог не стесняется сказать, что Он не говорит как-то осторожно: «Ну вы ж мне тоже принадлежите, вы ж как-то и мне тоже должны, ну да, у вас там свои есть планы, ну и вы ж про меня не забудьте». Тексты Писания, истина Писания заявляет конкретно и ясно: не свои вы, куплены, за вас заплачено. Вы являетесь Божьей собственностью. Бог наш хозяин и по праву искупления, и по праву творения. Он вообще мог нас не сотворить. А уж если Он нас сотворил, то будет крайне неразумно говорить, что мы определяем, для чего Он нас сотворил. И Ему решать, какие добрые дела предназначить каждому из нас в Его церкви. Знакомый нам текст Писания, Ефесянам 2:10: «Ибо мы Его творение, то есть им созданное, Его проект, Его полностью из своих материалов сделал, ничего у нас не взял. Мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Здесь, кстати, мы видим утверждение, что нельзя получить спасение и при этом не признать полное господство Божье над своей жизнью. Как только мы себя идентифицируем или видим среди тех, которые во Христе Иисусе, мы тут же видим продолжение, что Бог нас в Иисусе Христе спас, потому что у Него есть планы, и Он эти планы в нас собирается осуществлять. Причем это касается каждого из нас без исключения. В Библии есть много текстов, которые указывают на это, которые не говорят, что служение, вот, или это, скажем так, удовлетворение от служения – это то, что принадлежит только там церковному совету. А остальные обделены. Те могут получить удовлетворение от служения. Они вот в первой строчке, священнослужители, 87%, им да, а мы нет. Кто ж нас туда пустит, особенно если я еще и женщина. Ну и все. Совсем не так. В Библии очень много текстов, которые указывают, что совсем не так. Что текст, который мы только что прочитали, что созданный во Христе Иисусе на добрые дела, он касается каждого из нас. Он не касается выборочно кого. Он касается каждого верующего. Мы читаем в этом же послании Ефесянам в 4 главе 7-8 стих. Мы читаем: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Каждому дана благодать. Каждому даны дары. И потом такой непонятный текст. «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Но, в принципе, это, скажем, не такой уж непонятный текст в контексте даров, когда он стоит. Я помню, как много я думал о том, что же такое дары. Где-то с детства этот вопрос, он с молодости этот вопрос, он сверлил голову. Что такое дары? Клименко, да, поет. Вот он был неверующим, вот он пел. Это Божий был дар или нет? Ну нет, это природный, да, это природный. А потом, когда он показывал, а что он теперь поет? А что он теперь поет? Это же был не Божий дар, а теперь он... Нет, значит, он все-таки был Божий дар. Ага, значит, Божий дар, а он пел не про Бога. Как это может быть Божий дар, если он, если Алла Пугачева не о Боге поет, не прославляет его? Как можно сказать, что это Божий дар? Нет, все намного проще. Этот текст восьмой, он как раз показывает, что изначально Бог дал дары человеку. Но для того, чтобы эти дары стали служить в интересах Божьего Царства, ему пришлось взойти на высоту, пленить плен, взять опять назад эти дары в плен и потом уже дать эти дары человекам вот так, чтобы они принесли ему настоящее удовлетворение, когда они будут созидать Божье Царство, когда они не будут впустую транжириться налево и направо. Человек обманут в своем грехе. Он думает, когда мои дары будут на меня работать, я тогда буду счастлив. Библия говорит, нет, нет. Будешь счастлив только тогда, когда твои дары будут работать в интересах Божьего Царства. Вот тогда будешь счастлив. И от того, насколько сознательно и охотно мы включаемся в Божье дело, которое Он предопределил для нас, зависит глубина удовлетворения и радости в нашем служении. Мне как-то один отец рассказал историю, он со своим сыном разговаривал и говорит, и так ему в вопросительной форме, дал ему поручение, а потом в вопросительной форме говорит, сынок, ты же это сделаешь? Он посмотрел на папу и сказал, а у меня что, есть выбор, что ли? Ну, действительно, в семье, где практикуется послушание, вроде же и выбора нет. По-любому придется сделать. Но на самом деле выбор-то есть. Только выбор состоит в том, что или я пойду это делать с радостью, или я пойду это делать, исполняя Божью заповедь, или я пойду это делать с тяжелым сердцем, с нежеланием, пойду, ну куда уже деваться? Вот в чем выбор состоит. Точно так же и мы перед Богом. Точно так же и наше служение, наше дело перед Богом. Мы самое лучшее дело, которое сулит большую радость и большое удовлетворение, можем превратить в такую обузу для себя самих, что оно сделает нас скорее несчастными, чем счастливыми. И очень много здесь зависит от нашего внутреннего решения, от Божьей благодати внутри нас. Хорошо, скажем мы, это ясно, что Бог наш Творец и Хозяин, и Ему решать, что нам делать в Его деле, но нам как знать Его планы о нас? Если наш текст, который мы читали, он говорит, Тимофей, воинствуй согласно пророчеств, которые были о тебе. Мы можем сказать, хорошо тебе, Тимофей. А я что-то не знаю пророчеств, которые были о моей жизни. Что мне делать с этим? Знаете, в моей жизни есть такой фрагмент, когда мне нужно было принять очень такое тяжелое решение, для меня тяжелое, от которого зависело потом очень-очень много в моей жизни. И многие люди знали это. И вот когда я подходил к этому решению, с добром расположенный человек один, уже в годах, подошел и говорит, слушай, я скажу тебе, что сделать. У нас, говорит, там в Мариуполе есть улица Ровная, пойди туда. И там есть церковь одна, и у них там есть, он так это все еще зашифровано говорил, у них там есть, как же он говорил, сосуды. И вот надо, чтобы ты поговорил. Знаешь, что такое сосуды? Таким, не знаю, это, говорит, пророки. Надо, чтобы ты пошел туда и с ними поговорил, и они тебе скажут, какое принимать решение. Интересно, этот человек, он был в баптистской церкви. Он не был в пятидесятнической церкви, но в данный момент он говорит, туда, вот туда надо пойти, там надо получить. Но правильно ли это? У меня вообще здесь возникает вопрос, когда я слышу о таких вещах, у меня возникает вопрос, почему ты, дорогой брат, не в той церкви? Если эта церковь, в которой ты находишься, обделена таким важным и необходимым даром, то почему ты не та? А если наши дорогие братья-пятидесятники в этом вопросе немножко уклонились, то нам не надо подражать им. Хотя текст, который мы читаем, он говорит, согласно пророчеству, что нам делать с этим? Здесь нужно несколько моментов для себя обозначить, чтобы прояснить эти вещи. Во-первых, нам нужно понять, что нам предстоит понять наше призвание без помощи пророков, без помощи специальных пророчеств. О каких пророчествах идет речь в нашем тексте? Сообразно с чем воинствовать нам в нашем служении? Вот если этот текст, 18-й, мы возьмем, прочитаем в переводе епископа Кассиана, то он звучит так. «Это предписание я вверяю тебе, сын мой Тимофей, согласно с ранее бывшими о тебе пророчествами, чтобы ты, опираясь на них, воинствовал, как добрый воин. На что сегодня должен опереться я и вы? Почему мы уверены, что нам не нужно искать современных пророков и молиться о даре пророчеств? Давайте мы посмотрим на четыре момента, которые нам отвечают на этот вопрос. То есть это, в общем-то, вопрос нужно поставить так. Чем мы сегодня отличаемся от Тимофея? Есть ли какие-то вот такие объективные отличия, что нам нужно не просто как Тимофею опереться на какие-то пророчества или найти пророков и потом выбрать из этих пророков тех, которые скажут то, что нам подходит, а потом опираться на эти пророчества. Смотрите, первый момент. В отличие от Тимофея, что мы имеем сегодня? Мы имеем достаточный, законченный, составленный и канонизированный Новый Завет. Первое, чего не было у Тимофея, а что есть у нас сегодня. Достаточный, законченный, составленный и канонизированный Новый Завет. А в первой церкви была необходимость специального пророческого дара. Это видно из простого рассуждения. Представьте себе сегодня церкви, которых вдруг становится много, они состоят из новообращенных людей, они состоят из людей из разных культур, с разным прошлым, и у них не было бы Евангелия сегодня, как у нас. Представьте себе эту ситуацию. И Бог отвечает на эту нужду, он дает пророков Нового Завета, которые помогают пройти церкви это время. Итак, дар пророчества в Новом Завете – это дар, который был дан церкви как временное явление, когда она должна была формироваться и развиваться в условиях, когда Новый Завет еще не был написан, канонизирован и закончен. Второе. Сама Библия дает нам библейские и исторические свидетельства затухания пророческого дара. О пользе этого дара. Помните, 1 Коринфянам много говорит, да, чтобы пророчествовать, молитесь, чтобы пророчествовать. Но знаете ли вы, думаю, что здесь знают, что это одно из самых ранних посланий апостола Павла. О пользе этого дара мы читаем только в одном из ранних посланий апостола Павла и не находим никаких повелений относительно этого дара в его поздних посланиях. Павел не повелевает Тимофею пророчествуй, он повелевает проповедуй слово. Потом вся история церкви на протяжении 19 веков молчит о том, чтобы церковь, практиковала как-то этот дар. И это тоже свидетельство для нас. Третий момент, почему мы не будем, как Тимофей, искать, вот или бегать где-то, найдите пророка, чтобы я в своем служении мог опереться. Потому что церковь сегодня нуждается не в мистике, а в рациональном и осмысленном преклонении перед Божьим Словом и послушании Ему. Беда церкви не в отсутствии мистических проявлений, а в непокорности ясно выраженной воли Божьей. Вот что сегодня является реальной бедой для церкви. Бог родил церковь словом истины. Мы читаем это в послании Иакова 1:18. Бог освящает церковь посредством слова. Ефесянам 5 глава нам об этом говорит. И четвертый момент. И, возможно, даже и самый, по крайней мере, в моем разуме выглядит как самый основной. Мистицизм конкурирует с Божьим Словом. Церковь, которая ищет вот таких, дайте специального пророка, под специальную ситуацию, она, не замечая того, авторитет Божьего Слова принижает, создает ему конкурента, создает ему второй авторитетный центр. И теперь уже выбирай, сюда или сюда. Даже если церковь этого не хочет делать. Даже если пророки не хотят этим заниматься. Они автоматически получается, что они это делают. Итак, мы данный текст берем и смотрим на него только с этой стороны, что Бог определяет. Бог определяет наше дарование, как Он определил в случае с Тимофеем. И Библия нам дает другие, даже вот в посланиях к Тимофею, мы уже здесь видим другие, совсем другие инструменты, чтобы понять Божий замысел о нашем служении. Давайте посмотрим на некоторые из них. Вот библейский критерий, который дан нам, чтобы понять наше призвание. Во-первых, желание. Желание, которое подтверждает наше призвание. Благородное, непреодолимое, продуманное. Бескорыстное, постоянное, превозмогающее нашу лень и нашу слабость. Смотрите, 1 Тимофея 3:1. Верно слово. Кто епископство желает, доброго дела желает. Желание человека является очень важным фактором в определении его призвания. Если человек что-то делает без желания, это кладет негативный отпечаток на все его служение, на все его дело. Опять, даже возьмем эту статистику, с которой мы начали. 87% священнослужителей удовлетворены. А остальные 13%? А что с остальными 13%? 100% должны быть удовлетворены. Но бывает такое, что человек вдруг что-то делает непризванный, не имея к тому внутреннего глубокого желания. И это кладет отпечаток на его служение. Я встречался с одним руководителем хора, который просто выходил из себя, когда какая-нибудь партия фальшивит. Он начинал нервничать, раздражаться, злиться начинал. И так это видно. Он просто кричал: «Альты, объясните, почему вы фальшиво поете?» Ну, я немножко учился в музыкальной школе, и думаю, ну это неграмотно, не надо спрашивать их, почему они фальшивят. Они не слышат, поэтому фальшивят. Помоги им услышать, чтобы они не фальшивили. Но из-за чего такие вещи получаются? У человека не было серьезного, глубокого желания Богу служить, тогда и получаются всякие такие несуразицы. Есть еще один момент. Если нет желания, то вообще к этому служению никаких требований нельзя предъявить, не так ли? Представьте себе человека, который что-то делает без желания, а ему говорят: почему ты это так делаешь? Почему ты не делаешь это хорошо? Слушайте, я вообще не хотел это делать, а вы мне еще и условия ставите, как я должен делать. Но Писание говорит, помните вот этот вот текст, который мы с вами прочитали? Но епископ должен быть, то есть сначала он должен хотеть, а потом сразу требование. Почему требование? Потому что есть желание. Когда есть желание, тогда можно предъявить требование. И Бог хочет, чтобы наше служение было именно таким. Опять же, речь же не идет только про епископство или про пасторство. Речь идет про каждое служение, как мы сказали вначале. не только желание. Дальше мы говорим о способностях. Есть ли способность к этому служению? Способность, которая подтверждает наше призвание. Мы читаем в Псалме 138, 13 стих. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Смотрите, уже этот текст говорит о том, что все, что мы можем делать... Я на днях я смотрел, как работает человек, который металлом занимается, который, кстати, лавочки делал здесь для... И мы вместе с сыном моим стояли, и у сына столько восхищения. Ну надо же, как металл его слушается, а как он в его руках вот и гнется. Это действительно красиво. Это тоже, кстати, благодать Божия. То, что мы говорим об общей благодати. Когда человек что-то может делать, и может делать хорошо. И кто? Бог вкладывает. Бог вкладывает и дает способности к чему-либо. Помните, когда строилась скиния? Сказал Бог Моисею, говоря: «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. Я исполнил его Духом Божиим и мудростью, разумением, ведением и всяким искусством». Зачем? Чтобы физически руками работать, созидая его скинию. Бог специальное действие делает для того, чтобы человек мог что-то делать. Мы читаем 1 Тимофея 3:2. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудренен, благочинен, честен, странолюбив, учителен». Апостол Павел не учит Тимофея, чтобы тот ждал пророчества о том, что будет пророчество, ставь на служение кого-то. Он уже дает ему рациональные вещи. Смотри, сначала должно быть желание, потом должно быть соответствие определенным требованиям и так далее. У него должна быть способность, во втором Тимофею он пишет, что слышал от меня при многих свидетелях, передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Тут есть вопрос верности и вопрос способности. Третий момент, который определяет наше призвание, это постоянство, которое подтверждает призвание. Никто из нас не сможет делать долго не свое дело. И наоборот, никто из нас не сможет долго без своего дела. Никто из нас не сможет долго делать не свое дело. Никто из нас не сможет долго без своего дела, если Дух Божий живет в нас, если жизнь Божия внутри нас. Помните пророка Иеремию? Как он принимает решение, все, буду молчать. И он пишет об этом, да, и он говорит, я решил, что я буду молчать. Но потом говорит, внутри себя я вижу огонь, он жжет меня, я не могу. Опять же, я не могу без этого служения. Четвертый момент – это результаты, которые подтверждают призвание. То есть это то, чем мы можем объективно сегодня увидеть. Да, Бог ставит меня на это место. Когда апостольство Павла в Коринфе ставилось под сомнение, апостол Павел указал на некое рекомендательное письмо, с которым должны были считаться верующие в этой церкви. И что это за письмо? 2 Коринфянам 3:3. Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше написанное, не чернилами, но Духом Бога живого. И мы можем еще говорить о том, что есть некие обстоятельства, которые подтверждают наше служение, наше призвание. Если ты видишь сегодня, что в церкви лучше тебя вряд ли кто-то что-то может сделать, то проповедуй себе истину о Божьей суверенности. У нас было в церкви такой момент, что человек, который музыкальным служением занимался, он все время говорил о том, что он не дотягивает. Он все время не дотягивает, и вот все время вроде как готов бросить его. Ну, нет, я не музыкант. Нет, я нет. Ну, очевидно, что в этом кругу Бог тебе это дает. Очевидно, что лучше тебя здесь. Ну, хорошо, давай тогда я пойду. Я могу играть. Одним пальцем я могу подобрать мелодию на фортепиано. А есть некие обстоятельства, которые указывают, да, Бог хочет сегодня именно твой, именно маленький вот этот вот в твоих глазах дар, но использовать для своей славы. Следующий, итак, мы сказали, мы не идем здесь по пути Тимофея, и мы не ищем пророчества. Мы не хотим, чтобы повторилась история, все, жизнь Тимофея в нас повторяет. Но мы берем принцип, что, во-первых, наше служение будет удовлетворяющим, если оно будет соответствовать тому, что Бог замыслил о нас. Вот вы думаете о себе в контексте того, что мы говорим? Вы видите свое служение в Церкви Иисуса Христа в интересах Божьего Царства? Вот несколько таких вопросов. На кухне сковородка ваша может работать в интересах Божьего Царства? Он точно знает, человек. Веник или молоток, который вы умеете профессионально держать, может работать в интересах Божьего Царства? Можно получить глубокое удовлетворение и радость от служения этими инструментами в интересах Божьего Царства? Очевидно, что да. Очевидно, что да. Второй важный момент – это вера в призвание. Мы читаем 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, без веры призвание лишено смысла. Без веры дарования Божьи находятся в плену у греха, как мы уже сказали. Они бесполезны и закопаны в землю, если провести аналогию с притчами о минах или о талантах. Без веры наши дары сведены к нулю». Во 2 Тимофею, в 1 главе, 5-6 стихе, мы читаем, что Павел, как Павел отзывается о вере вот этого самого Тимофея, о котором он пишет. Как он говорит: «Я привожу на память себе нелицемерную веру твою». И дальше он говорит, которая обитала прежде в бабке твоей, в матери твоей. И он говорит: «Уверен, что она и в тебе. По сей причине, заметьте, по этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». То есть он говорит, он показывает это, что вера искренняя, нелицемерная, она делает дар, она включает дар Тимофея, он работает благодаря этой вере. И здесь мы, ну, несколько вопросов можем задать. Что это за вера? Что за природа этой веры? Ну, во-первых, это вера в Библию. Это вера в ее непререкаемый, абсолютный, не разбавленный ничем авторитет. Ни в мистику, ни в программы, ни в братство, ни в пастора, ни в великих проповедников. Это значит верить, что Библия всегда права. Это значит, если что-то кажется неправильным, понимать внутри неправильно. Раз мне сегодня кажется неправильным, что-то кажется, ох, противоречит Библия. А? Вот там прочитал одно, тут прочитал другое. Это говорит не о том, что она противоречива, это говорит о том, что здесь беспорядок какой-то. Здесь нужно искать, что же это такое, что что-то не сходится. То, что истина, то, что точно, то, что Богом написано, что-то у меня вдруг не сходится. Значит, у меня что-то совершенно не так пошло. Второе, на чем основывается наша вера, это вера в Бога Библии. Это даже тогда, когда уже совсем вдруг нету, вдруг все обстоятельства против нас, вдруг все люди против нас, и совсем плохо и тяжело стало, и нету сил ничего делать. Мы знаем, а надеющиеся на Бога поднимут крылья, как орлы, пойдут. Бог Библии такой. Вера в Бога Библии – это вера в того Бога, который может поднять нас, когда уже все мышцы расслаблены. Когда уже сами себе мы напоминаем парализованных людей, Он тогда может нас поднять. Это Бог, ради которого стоит жить и трудиться, и служить. И третье – это весть Библии. Вот здесь было бы уместно взять еще раз. Вот не просто Библия, что да, она авторитетна, да, не просто. Не только Бог с Его силой, с Его могуществом, с Его славой, но еще и сама весть, которая в Библии, она должна, вера в нее все время меня должна живить. В чем эта весть? Я был создан по Божьему образу. Я согрешил, лишен Божьей славы. В Иисусе Христе Бог восстанавливает меня. Бог дает мне опять прикоснуться к Его славе. И теперь у меня есть надежда, у меня есть вечность, и я могу жить, глядя туда. Даже если здесь все рушится, я знаю, у меня есть надежда. У меня всегда она есть. И апостол Павел напоминает Тимофею, говорит, хочешь, чтобы твое служение, твой бег или твоя борьба была борьбой доброго воина? Не забудь, вера – это необходимо. Взирая на начальника и совершителя веры, да, мы на молодежном собрании говорили, будем проходить с терпением предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. И третье, о чем говорит этот текст, добрая совесть. Добрая совесть в призвании – очень важный момент для того, чтобы наше служение было удовлетворяющим и приносило нам радость. Добрая совесть перед призывающим является необходимым условием удовлетворенности в служении. Мы читаем это в 19 стихе. «Имея добрую совесть», и потом такой негативный пример, который отвергли некоторые, потерпели кораблекрушение. Если человек несчастен в своем служении, то надо искать причину в одной из этих трех вещей. Либо он живет не в соответствии с своим призванием, пытается делать то, на что Бог не определял его делать. Говорит, что так не получается, что... А рядом стоит его инструмент, он не хочет на него смотреть. Вот рядом то, чем он должен заниматься, а он не хочет туда смотреть. Кстати говоря, каждый раз, когда мы так просто на свой дар смотрим, да ну что это за дар? Да ну что, и что вы хотите сказать... И что вы хотите сказать, что вот сейчас растить детей – это мой дар? Что-то я не вижу, каким образом это на церковь влияет. Но если мы не делаем того, что Бог нам сегодня определил, да, возможно, что через 5-10 лет у тебя уже будет другое, но сейчас это. И если мы не делаем то, то мы же не только себе ущерб приносим. Мы всему телу приносим ущерб. Бог дал этому телу эти дары. Мы приносим ущерб, не делая это. Итак, во-первых, мы говорим, если человек несчастен в служении, надо посмотреть, либо живет не в соответствии с призванием, либо с его верой что-то не так. Надо проверить, во что верит, и точно ли верит, и точно ли верю. И третий момент, либо с его совестью что-то не так. Человек никогда не сможет быть удовлетворен в своем служении, если он ведет лицемерную жизнь. Почему? Потому что понимаем, что мы служим Господу Христу. Мы служим того, который видит нашу жизнь, смотрит без всяких преград видит нашу жизнь, видит каждый час нашей жизни. Давайте мы вот на этих трех вещах становимся и посмотрим внутрь себя и зададим себе вопрос, я сегодня удовлетворен, я чувствую радость и счастье от своего служения. И если, могу сказать, 50 на 50, вроде удовлетворен, вроде нет, или 60 на 40, иногда кажется удовлетворен. Давайте вот в эти три вещи посмотрим. Внимательно посмотрим призвание, вера и совесть. Аминь. Давайте помолимся. Боже наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты дал нам эту радость, эту милость, эту благодать в Иисусе Христе быть служителями Нового Завета. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня мы, верующие в Тебя, имеем то, чего не имеет никто больше в этом мире. И никто не может спастись другим Евангелием или другой вестью, чем та, которую мы имеем от Тебя. Боже, и мы знаем, что каждый из нас имеет все для того, чтобы быть радостным и удовлетворенным в нашем служении. И мы просим Тебя, помоги нам посмотреть на свое служение с Твоей высоты. Помоги нам посмотреть на свою жизнь и честно, сделать ее анализ. И если найдем, что нерадостны и неудовлетворены мы в нашем служении, дай нам правильно диагностировать свое сердце, правильный диагноз себе поставить, чтобы правильное лечение Твоя истина совершала внутри нас. Благодарим Тебя, Господи, мы знаем, что Ты достоин того, чтобы мы жили и служили Тебе, чтобы мы жили ради Тебя. Просим, благослови нас каждого в этом. Ради Иисуса Христа, для Твоей славы. Аминь.